Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами программа «Литературные беседы», и я ее ведущая Анна Риншина. У нас в гостях Евгений Анатольевич Попов, кандидат культурологии и доцент Уральского федерального университета. Здравствуйте.
Добрый день.
Как было сказано в прошлой передаче, Евгений Анатольевич специализируется на творчестве Осипа Мандельштама. Евгений Анатольевич, чем он вас зацепил в первый раз?
Ну, видите, тут сказать «специализируется», может быть, не очень верно, скорее «специализировался», поскольку моя работа, кандидатская диссертация была как раз посвящена ему и его творчеству. Но это было уже достаточно давно, ну, сравнительно, приблизительно 8 лет назад. Вот, сейчас у меня какие-то другие появляются интересы там научные и так далее. Вот, но что касается того вопроса, почему он меня, как вы сказали, зацепил или привлек и так далее. Ну, дело в том, что все-таки у меня специальность-то не строго филологическая. Я не филолог, а я культуролог по специальности. И специальность наша называется «Теория и история культуры». И мне показалось когда-то давно, еще гораздо раньше, чем 8 лет назад, когда я только вообще поступил вот в Уральский университет, который тогда еще совсем не был федеральным, он был просто государственным, имени Горького. Мне показалось, и меня, конечно, интересовала литература и поэзия в том числе, и Серебряного века в особенности. И мне показалось, что Мандельштам, он чрезвычайно поэт такой культурологичный, то есть очень нагруженный какими-то культурными смыслами, очень думающий, то есть такой поэт-мыслитель. Не в классическом смысле мыслитель, какой-то академический философ, боже упаси, такого никогда не было, но поэт, из творчества которого можно вытащить достаточно много, ну, таких культурологических смыслов, если хотите.
Давайте сегодня уже перейдем к жизни, биографии Осипа Мандельштама.
Да, ну, во-первых, нужно, наверное, еще раз сказать и напомнить слушателям о том, что этот год, заканчивающийся год 2016, он был очень важен в том плане, что был юбилейный год Мандельштама, и было очень много различных мероприятий по всей стране, которые организовывали разные организации, Мандельштамовское общество, существующее в России достаточно давно, связанные с, вот, со 125-летием со дня его рождения. Вот, то есть путем нехитрых подсчетов арифметических мы скажем, что он родился в 1891 году, это было в начале года, в январе, 3 числа или 15 числа по нынешнему стилю, новому, значит, григорианскому календарю. Родился он в Варшаве, в царстве польском, тогда этот город был, как известно, частью Российской империи. Родился в семье такой наполовину, что ли, интеллигентной. Ну, то есть мать его была вполне интеллигентных занятий женщина, она была музыканшей, пианисткой, профессиональный. Отец был просто купец, торговец, довольно успешный, который занимался торговлей кожами. Занимался успешно, поскольку буквально через год после рождения сына Осип или Иосиф был первым сыном Мандельштамов. Они переехали в Павловск, а потом и в Петербург.
Почему Осип? Почему Иосиф?
Ну, сколько я понимаю, в метрике он был Иосиф, и его знакомые к нему обращались иногда, Иосиф, в переписке, когда он был еще молод, до революции. Но Осип — это просто вот форма имени Иосиф, более, что ли, ну, русифицированная. Понятно, что имя, ну, изначально не русское, никакое не славянское, но просто вот так Иосиф, Осип, здесь как бы никаких особых нету секретов, и никаких, мне кажется, нет скрытых смыслов, во всяком случае. Ну вот, они переехали в Петербург, в Павлов сначала, потом в Петербург. Вообще говоря, конечно, много очень источников разнообразных воспоминаний и работ сейчас исследовательских, в том числе по биографии Мандельштама. Но одним из самых таких известных является его собственная автобиография. Она называется «Шум времени». Она вышла уже в советские, в 20-е годы. И где Мандельштам сам описывает свое детство, свое отрочество и так далее.
Насколько эту автобиографию можно считать близкой к действительности?
Ну да, мы знаем, что любые мемуары, они иногда бывают не вполне достоверными, но это тот случай, когда особенно в их достоверности вряд ли стоит сомневаться. вряд ли стоит сомневаться. Ну, может быть, за некоторыми там исключениями, когда иногда Мандельштам там говорит о том, что уже в таком подростковом возрасте, когда он учился в Кенишевском училище, он был насквозь пропитан марксистской догмой, был чуть ли не законченным марксистом. Это, мне кажется, некоторая вот такое, такая дань эпохи. Тут, наверное, он немножко преувеличил, может быть, хотя, в общем, а может быть и нет. Ну, то есть факт, что, ну, просто фактом является то, что юный Мандельштам действительно увлекался революционными идеями. Наверное, это было довольно поверхностно, но какое-то общение его с революционерами будущими, оно имело место быть, безусловно. Это объясняется очень просто, это объясняется, вероятно, просто общей атмосферой эпохи. Там была первая русская революция, когда была первая русская революция, Мандельштам был как раз учеником этого самого Кенишевского училища, достаточно, так сказать, престижного, привилегированного училища петербургского. И ему было 14 лет, в таком возрасте, да, как говорил, как есть там изречение известное, по-моему, его приписывают Черчиллю, могу ошибаться, о том, что никто не был в юности, в молодости революционером, у того нет сердца. Ну, там есть продолжение, кто не был в зрелом возрасте консерватором, у того нет головы. Но, видимо, у Мандельштама было сердце, да, и он увлекся этими всеми вещами. Но далеко это не зашло, потому что, когда ему стало чуть больше лет, 17, 18, 19, он отошел от этого и, в общем, почувствовал свое новое призвание и вступил на это новое свое поприще, на поприще лирического поэта. Вопросы, связанные с ссылкой, это уже последний этап его жизни. Были случаи в его молодом возрасте, когда ему приходилось посидеть в тюрьме, он арестовывался. Это было несколько раз. Первый раз это было в Крыму в 20-м году, когда его арестовала врангелевская контрразведка по подозрению в том, что он является там большевистским агентом, что, конечно, было абсолютно неправдой. Его вызволили из тюрьмы благодаря заступничеству его почитателей крымских. Затем, когда из Крыма он переправился на Кавказ, именно в Грузию, он там был арестован грузинской службой безопасности в период, когда Грузия еще была независимой республикой короткое время после революции. Но оттуда, в общем, он тоже вышел благополучно, вот, и уехал уже вновь в Москву, и потом в Петроград, в Ленинград. История, связанная с его преследованием советской власти, это уже 30-е годы. Это уже когда ему было достаточно много лет, за 40, и первый его арест был связан с очень известным его стихотворением. Наверное, самым известным стихотворением Мандельштама в таких широких кругах. Это его эпиграмма на Сталина. «Мы живем под собой ничуя страны, в которой сама личность Сталина трактуется весьма нелицеприятно». С чем это было связано? Естественно, это было связано с общей оценкой Мандельштамом тех событий, тех процессов, которые происходили в Советском Союзе в 30-е годы. Известно, что он был, ему удалось побывать в Крыму, он очень любил вообще Крым в начале 30-х и написал под впечатлением от того, что он видел, видимо, на Украине. Это был период голода страшного, да, 32-33 годов. Написал стихотворение про тени страшные Украины и Кубани. Это сочувствие к простому человеку, крестьянину, вызывало, конечно, его негодование. И вот он написал эту эпиграмму, которую он моментально стал тиражировать, да, в устной такой форме, читать разным людям, в том числе полузнакомым, малознакомым. Есть очень известная история биографическая, переданная Борисом Пастернаком, когда Мандельштам прочитал также где-то на улице эти стихи Пастернаку, тот ему сказал, что это не является поэзией вообще никакой, в том смысле, что это не факт поэзии, а есть факт просто политического самоубийства. Я вам рекомендую никому не читать, и вы мне ее тоже не читали, и так далее. Но Мандельштам человек свободный, импульсивный, в общем, видимо, не послушался. Естественно, донесли.
А как вы считаете, вот это именно связано только с его личными качествами, как вы сказали, свободный, импульсивный, или он же прекрасно понимал, что ему за это может быть?
Ну, мы здесь можем только гадать. Наверное, здесь был элемент нормального желания человека творческого поделиться своим произведением, которое, в общем, он, видимо, оценивал достаточно высоко. Я не знаю, я не могу сказать, как это. Был ли это акт сознательный такого действительно самоубийства политического. Но когда Мандельштама арестовали, эпиграмма обыкновенно датируется ноябрем 1933 года, а арестован был в мае, то есть через несколько месяцев, в 1934 году. Так вот, когда его арестовали, по, опять же, свидетельствам очевидцев, он был абсолютно уверен, что за такого рода стихи, но он будет расстрелян, то есть он просто готовился к смерти. Но ничего подобного тогда не произошло, и вместо расстрела он был приговорен всего-навсего к ссылке. Времена были тогда, 1934 год, как говорила Ахматова, относительно вегетарианские, наверное, этим еще вызван такой мягкий приговор. И потом за Мандельштама просили, люди достаточно влиятельные, и одним из таких покровителей Мандельштама долгие годы и в 20-е, и в начале 30-х был Николай Иванович Бухарин. В последующем, как известно, тоже репрессированный. Но это был период, когда Бухарин еще имел определенное влияние в некоторых кругах, хотя был в опале, все как политический деятель, он вряд ли уже имел большой вес. Но, в общем, известный вклад в том, чтобы помогать как-то, вот, особенно деятелям культуры, искусства, он еще мог вносить. И Бухарин за него просил, и Пастернак за него просил, и другие писатели многие за него просили. И это даже привело к легендарному и беспрецедентному случаю, известный звонок Сталина Пастернаку по поводу Мандельштама, когда в результате этого звонка, в общем, Сталин лично Пастернаку пообещал, что все будет хорошо, и Мандельштам сначала был отправлен в ссылку, в общем, далеко на Северный Урал, на город Чердынь, это не так далеко от нас, это север Пермского края. Но вскоре он оттуда был переведен. Ну, точнее, ему было разрешено, ему и его супруге, Надежде Яковлевне Мандельштам, которая известна тем, что она потом огромные усилия предприняла в 40-е, 50-е, 60-е годы для сохранения его наследия, его архива. Им позволено было выбрать другой город для постоянного жительства этой ссылки. Они вот выбрали Воронеж. Где в Воронеже они прожили 3 года ссылки с 1934 по 1937, и где Мандельштам создал свой последний мощный поэтический цикл, который вошел в историю литературы как «Воронежские тетради». Вот это была ссылка. Жизнь там была, конечно, далеко не сахар, мягко говоря, но как-то они могли существовать, какие-то были литературные вечера даже. И, кстати, Мандельштам еще занимался тем, что он сотрудничал с Воронежским радио и делал там литературные передачи. Была такая передача у него «Молодость Гёте» в Воронеже. Были какие-то друзья, не очень многочисленные, в том числе и новые знакомые. Такой был Сергей Рудаков, филолог московский, который тоже по совпадению оказался в Воронеже в те годы в ссылке. Они очень подружились и так далее. И по истечении срока этой ссылки он был отпущен. И, в общем-то, так сказать, судимость, или как это так, тогда было, была снята. Ему бы, правда, было не позволено жить в столицах, в Москве или в Ленинграде. Но он жил у друзей, там, в Подмосковье, наезжал и в Москву. Вот. Пытался как-то вот устроиться в этой новой жизни, но устроиться не очень получалось. Потому что, конечно, дорога в печать и какой-то путь к самореализации ему был закрыт уже тогда. Ему был закрыт. И вот эта трагическая история связана с его гибелью. Тут много разных версий на самом деле. Самая популярная версия, которая ходила и ходит до сих пор в кругах интеллектуалов и интеллигенции, современной российской в том числе, заключается в том, что смерть Мандельштама была следствием такой дьявольской сталинской игры, что он играл с ним как кошка с мышкой. Сначала он его почти отпустил, ну вот ссылка вместо там лагеря, потом его выпустили, потом в конце концов его снова арестовали, и теперь это уже был фатальный арест. И Сталин лично этим всем руководил и следил за его судьбой. Это есть одна такая версия. Вот, ну, у меня есть как другая версия, мне на самом деле кажется, что это некоторое преувеличение, что я думаю, что в 37-38 годах Сталин просто потерял интерес к Мандельштаму, я не знаю, по каким причинам. Ему, в общем, было не вполне до этого, потому что у него были другие там дела, и он занимался расправой совсем с другими людьми, которые он считал своими возможными политическими соперниками и оппонентами, очень серьезными, то есть это годы знаменитых открытых московских процессов. Хорошо известно, что непосредственным поводом ко второму аресту Мандельштама стало письмо одного из секретарей Союза писателей Ставского, которое было в марте 1938 года адресовано лично Николаю Ивановичу Ежову, то есть народному комиссару внутренних дел, человеку, от имени которого пошло это самое нарицательное наименование «Ежовщина», то есть время террора, большого террора в Советском Союзе. И там в этом письме Ставский просил Ежова как-то поспособствовать и решить вопрос с Мандельштамом, потому что, ну вот, он что-то там пристает, надоедает, все время что-то просит, возмущается, в общем, ну как-то вот поспособствуйте, Николай Иванович, пожалуйста, этому вопросу. Это было письмо официальное, направленное из секретариата Союза советских писателей в НКВД, и они поспособствовали довольно оперативно, то есть в мае 1938 года Мандельштам, конечно, был арестован. И на этот раз ему инкриминировали контрреволюционную деятельность. Он был осужден по пресловутой, знаменитой, печальной памяти 58-й статье. И, кстати говоря, получил по тем временам, если мы берем 1938 год, это же пик террора, он получил абсолютно такое тоже мягкое, в общем, наказание. Казалось бы, ему дали всего 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Но, учитывая его, в общем, состояние здоровья, довольно трудное, тяжелое, ну, плохое состояние здоровья, вызванное его переживаниями, вот этой ссылкой, у него было больное сердце, в общем, плохо себя человек чувствовал, и в свои 47 лет выглядел, по воспоминаниям очевидцев, да и по фотографиям, которые имеются, он выглядел гораздо старше, выглядел, в общем, почти как старик, и, конечно, эти 5 лет лагерей для него вполне могли быть эквивалентны смертному приговору, что в итоге и случилось. Потому что умер он в конце 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком, где точно могила никто не знает. И, видимо, от тифа, может, не от тифа. В общем, там довольно темная история, и свидетелей этой смерти очень мало. В общем, кстати, было это вот 27 декабря, по крайней мере, считается датой смерти, считается 27 декабря 1938 года, то есть тоже вот недавно совсем была очередная годовщина, 78-я.
Большое спасибо, Евгений Анатольевич. Тогда в следующей передаче мы перейдем уже к творчеству Иосифа Мандельштама. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях был Евгений Анатольевич Попов, кандидат культурологии и доцент Уральского федерального университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Свидания.